Переходим к либеральному подходу в международных отношениях. Здесь либералы рассматривают ситуацию войны несколько в другом ключе. Либералы стремятся, как их называли еще идеалисты в 30-е годы, например, ну, даже раньше, Энджел, который мир провозгласил идею мира, что выше всего. И либералы считают, что отсутствие войны есть абсолютный приоритет. Для реалистов война всегда возможна. Она нежелательна, но всегда возможна. И они оперируют так же, как Гоббс, с тем, что война, в общем-то, это нормальное состояние вещей. И как обратная сторона хаоса международной ситуации. Либералы говорят, война – это худшее из зол. Поэтому войны надо избежать любыми средствами. Мир есть ценность, которая превышает национальные интересы. Поэтому либералы являются пацифистами. Но дальше, поскольку мы помним, как устроена логика либералов, и, кстати, это первый закон, как мы говорили, в международных отношениях, что демократии с друг другом не воюют, либералы в международных отношениях отождествляют пацифизм и демократию и рассматривают процесс демократизации и, соответственно, либерализации экономики, внедрения системы прав человека как прямой и кратчайший путь к пацифизму. То есть они говорят, демократия есть пацифизм. Демократии с друг с другом не воюют. И поэтому, чем дальше мы будем распространять в мире демократию, тем менее будет вероятность войны. Тем самым либералы косвенно, пока особенно классические либералы, косвенно, вслед за Кантом и за Локом, ведут дело к существованию транснациональных инстанций, ограничивающих суверенитет национальных государств. То есть их задача упорядочить хаос международных отношений таким образом, чтобы создать инстанцию, которая будет по-настоящему легитимной, легальной, признанной и обладать определенным силовым потенциалом для того, чтобы принудить к миру тех, те суверенные государства, которые так или иначе вступают в военный конфликт. То есть на самом деле в либеральном проекте, который формально признает суверенитет национальных государств, изначально заложена ориентация на десуверенизацию национальных государств во имя мира, чтобы не было войны. Пролиферация распространения демократии в глобальном масштабе как средство предотвращения войны. Реалисты относятся к войне спокойно. Это бывает, это плохо, это печально, надо избежать, но это возможно. Либералы относятся к войне неспокойно. Они говорят, что для того, чтобы избежать войны, можно пойти на все. Лишь бы не было войны. Это как раз закон либеральной парадигмы международных отношений. Лишь бы не было войны. Но, как реалисты, которые приходят к тому, что на самом деле, допуская возможность войны и работая на укрепление безопасности и даже нападения, мир становится все менее и менее склонный к войне, если такие вот возникают мощные и сильные государства. То есть, как реалисты, в общем-то, милитаристски ориентированные, ведут к миру, так либералы, пацифистски ориентированные, постепенно их ведут к войне, потому что они начинают рассматривать в недемократических режимах не просто ситуативных противников, а глобальных врагов. То есть, Карл Шмидт называл это понятием тотальной войны. Если с точки зрения реалистов всякая война есть война форм, что значит война форм? Война формального распределения статуса «друг враг» с возможностью постоянного пересмотра. Это война форм. То есть с точки зрения либералов может существовать тотальная война. Не война своих против чужих, против врагов, а война хороших против плохих. Ну и хорошими, конечно, здесь являются носителями мира, то есть демократии, а плохими все не демократии. Таким образом, либералы в международных отношениях приходят к понятию, если угодно, священной войны или моральной войны хороших против плохих. Это называется тотальная война, потому что она присваивает некие абсолютные значения. Государства с демократией становятся хорошими государствами, не просто действующими в своих интересах, а действующими в интересах универсального вселенского глобального добра, а те, которым противостоят, являются потенциальными носителями вселенского зла. Так возникает дихотомия, манихейская дихотомия в либеральном в отношении хороших и плохих, которая превращает войну форм, на которую настаивают реалисты, в тотальную войну либеральной экспансии. То есть возникает такое явление, как сегодня, right to protect, right to be. Когда более сильное государство, демократическое, имеет право вмешиваться, right to protect, право на защиту, имеет право вмешиваться в внутренние дела другого суверенного государства, если там нарушаются права человека. Таким образом, от идеи пацифизма и во имя пацифизма мы приходим довольно к агрессивной, интервенционистской и в значительной степени не очень честной практике, которая заведомо, когда вот под видом эгиды защиты прав человека, вполне могут стать те же самые национальные интересы. Вот эта комбинация национальных интересов и либеральной риторики может создавать сложные и сомнительные с нравственной точки зрения коллизии. Ну, например, поддержка радикального режима со стороны современного Запада Саудовской Аравии, где очень жесткие, совершенно там не соблюдается ни одной из прав человека, просто там ничего из того, что дорого Европе, нет, и против сирийского президента Башара Асада, которого, наоборот, совершенно светское, похоже очень на Турцию, например, на Грецию, государство в Сирии современное. И поддержка, наоборот, совершенно радикальных салафитских сил современных Западом по сравнению с этой более демократичной, более модернизированной системой. Потому что баланс интересов в данном случае не в пользу Запада. Таким образом, создается двойной стандарт, когда реализм накладывается на либерализм, то есть либерализм на словах и реализм на деле, возникает такое как бы раздвоение двух парадигм, в которых действует одна и та же страна или даже блок стран. Но даже чтобы вот это уж такие конкретные случаи применения, давайте мы просто рассмотрим самое главное. Либералы, тем не менее, представим, что либералы честны. Вот те либералы, которые, как правило, которых мы знаем, это либералы, в общем-то, довольно, ну, скажем, действующие по двойным стандартам. Но допустим, что либералы и пацифисты честны. Вот их логика, это важно выяснить, какова их логика. Логика либералов в международных отношениях такова. Во имя отсутствия войны и демократизации, а демократизация это как раз является базовым условием для отсутствия войны, можно эту войну вести, и можно это вести войну самым радикальным способом, на уничтожение. То есть парадоксы. Реалисты, которые признают войну, приводят к миру. Либералы, которые отрицают войну во имя мира, призывают к тотальной войне. Причем к тотальной, а не войне форм. Где есть совсем плохие люди, которые просто плохие и все. Они временно плохие. Такова модель либералов. При этом, на самом деле, неолибералы, либеральные структуралисты или представители транснационального глобалистского подхода, они уже заведомо рассматривают всю реальность мировой политики, как будто прошедшей стадию демократизации. То есть для них мир нормативно демократизирован, и поэтому они стоят за создание глобального управления, за создание наднациональных инстанций, подобных Страсбургскому суду по правам человека или Гаагскому трибуналу, где юридическим статусом начинают обладать наднациональные инстанции. Вот что такое Страсбургский суд по правам человека? Это суд, который говорит, национальное законодательство той или иной страны, который признает этот Страсбургский суд, может совершать ошибку. То есть суверенное право судебной власти в любом национальном государстве ставится под сомнение. И существует еще одна юридическая инстанция, которая выше, чем судебная власть данного национального государства. Тем самым отрицается суверенитет в одной из властей, демократических властей, судебной. Соответственно, если существует Страсбургский суд, или Гаагский трибунал при проведении рассмотрения ситуации преступлений совершенных военных действий, сам факт этих инстанций сокращает полноту суверенитета национальных государств, признающих полномочия Страсбургского суда. Таким образом, мы переходим от хаоса международных отношений к определенной регламентации международных отношений, где над национальными государствами создается другая структура, которая является общеобязательной для них. Таким образом происходит десуверенизация национальных государств и появление новых акторов, особенно у транснационалистов, транснациональных. В экономике транснациональные корпорации, это глобальные СМИ, это такого рода глобальные институты, как Суд по правам человека и Гаагский трибунал, и другие наднациональные, также НГО, неправительственные организации, которые действуют вне границ от имени вот этой либерально-демократической новой инстанции, которую условно можно назвать как мировое правительство, которое утверждается выше национальных правительств. Сейчас, с точки зрения либералов, происходит переход по мере глобализации от национальных правительств к мировому правительству и передача власти от суверенных национальных государств к наднациональным, транснациональным государствам. Так, это либералы. Таким образом, либералы в международных отношениях настаивают на том, чтобы реализовать глобализацию мира, превратить все внешние легальные формы ведения войны во внутренние, а значит нелегальные, объявить зоной определенной единой юридических полномочий всю территорию Земли и дальше уже рассматривать любое несогласие с этой либеральной демократической моделью как проблему внутреннего восстания, неподчинения. В истории с Бен Ладеном до Саддама Хусейна мы видели как раз очень интересный пример реализации этого транснационального сценария. США атакуют. Кто? Вот здесь возникает некоторая интересная вещь. Кто атакует государство Америка? Это экстерриториальное явление, которого нет, международный терроризм. Но он международный, он транснациональный. Так же, как глобальная система транснациональная, так и вызов идет с точки зрения транснациональной. Но если он транснациональный, то он является внутренним по отношению к транснациональной системе. И, соответственно, это не вызов с одной или другой страны. Ведь не Афганистан объявил войну Соединенным Штатам и напал на Соединенные Штаты. Ни Ирак, ни Ливия, ни Сирия. Вообще ни тем более Иран или Россия. Никакого отношения ни одна из этих стран к нападению на США не имела. Ни одна не имела. И тем не менее, в ответ на удар непонятно кого, Америка, по сути дела, объявляет всю территорию мира внутренним пространством, где оно спокойно, невзирая на границы и национальные суверенные законодательства, ищет преступников. Вот на своей территории, своей, на своем национальном государстве, своей юрисдикции, Америка могла бы и при любых системах, будучи суверенной страной, искать преступников. Но тут она ищет преступников, которые осуществили преступления на ее территории, за пределом своей территории, тем самым объявляя их в лице международного терроризма, по сути дела, состоявшуюся, совершившуюся глобализацию. Бен Ладен – это агент глобализации. Он был в свое время агент ЦРУ, которого создали американцы для борьбы с советскими войсками в Афганистане. Но дальше он продолжает служить, даже в своем отрицательном ключе, он продолжает служить делу глобализации, веры и правды. Потому что благодаря его действиям, его ли, не его ли, мы толком не знаем, возникает прецедент транснациональных карательных операций. После этого его, помните, нашли не в Афганистане, а в Пакистане. И для того, чтобы найти и уничтожить Бен Ладена, надо было вторгнуться еще и в Пакистан. Но если он был в Пакистане, то что американские войска делают в Афганистане? А уж тем более, что они делают в антиисламистском Ираке, который они захватили, оккупировали, вообще уже просто совершенно без каких бы то ни было оснований. Все это во имя мира делается. Все это делается во имя мира во всем мире, чтобы не было никогда войны. То есть в данном случае либеральная и неолиберальная транснациональная парадигма рассматривает глобализацию как перевод насилия из легитимной сферы войны между суверенными государствами в нелегитимную сферу восстания каких-то международных, как будто внутренних по отношению к этой международной системе сил. И таким образом наказание Милошевича, Шешеля, наказание Каддафи, наказание Саддама Хусейна, наказание Бен Ладена, наказание Муллы Омара или талибов в Афганистане становится не карательной империалистической или колониальной операцией, а захватом других стран суверенных, а наведением порядка на собственной территории. Чьей собственной территории? Территории глобального демократического мира. Территории, управляемой новой инстанцией, мировым правительством, которое обеспечивает соблюдение прав человека в глобальном масштабе. И для этого может карать своих врагов, которые она объявляет таковыми, на всей территории Земли. Вот какой происходит шифт в понимании войны друга и врага. Таким образом, глобальная демократия создает образ глобального врага этой демократии, который тоже глобален, и международный строй защиты прав человека, глобализация, порождает своего врага в лице международного терроризма. Все это является экстерриториальными явлениями, то есть глобальными явлениями. Террорист может скрываться где угодно. Если мы ослабнем, то террористов будут искать у нас там в Подмосковье или здесь вот в общежитии в МГУ. На самом деле, только сильные способны. Вот в Китае едва ли там притаившийся террорист может быть найден и уничтожен. Потому что Китай заботится о том, чтобы сохранить свой суверенитет. Если бы он сдал свои позиции, его судьба была бы, в общем, такая же, как судьба любой другой страны в ходе этого процесса транснационализации. Таким образом, при переходе к глобальной транснациональной системе, согласно либеральной модели, особенно неолиберальной теории международных отношений, происходит перевод войны из внешнеполитического, где она поля, где она легальна, во внутриполитическое поле, где она нелегальна. И поэтому с противниками глобальной демократии можно расправляться помимо национального законодательства. В этом и смысл того, что происходит сегодня в Сирии, например. Демонизация Асада идет вместе, когда это в Ливии, когда это в Ираке, идет вместе со сломом представления о суверенитете. Суверенитет не имеет большого значения. Асад – это внутренняя проблема международного сообщества, которому надо наказать. А те, которые поддерживают Асада, наказать не потому, что он провинился, а потому, что таковым его считает демократия. Он был объявлен врагом демократии, за это демократия должна его уничтожить. Когда этого Каддафи, когда этого Саддам Хусейн и так далее. Совершили ли они какие-то преступления против Америки? Вот Асад что сделал Америке? Ничего не сделал. У него просто русская военная база, а так все нормально. Не будь у него российская военная база, а будь американская, то он был бы другом просто и образцом для всего мирового демократического общества. Но это уже двойные стандарты. Это уже смешение реализма и либерализма. Но даже не стремясь эту ситуацию там довести до полного, как бы сказать, до полного деконструкции анализа, можно согласиться даже с этим либеральным дискурсом, который утверждает, что отныне, по мере распространения демократии, демократические силы наднациональные имеют право вмешиваться в суверенные дела национальных государств. Вот это любой теоретик либерального парадигмы международных отношений скажет так о войне. Все это делается во имя мира.